Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки в Учи.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Сегодня мы поговорим о навыке принятия решения и развития ответственности у детей. Для развития навыков принятия решений написано много книг, и большинство из них для взрослых. Но как научить ребенка принимать осознанные решения и брать на себя ответственность за их последствия? Сегодня мы поговорим об этом с эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и директором Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Натальей Агре.
Мне, наверное, как любому родителю, хочется, чтобы мои дети выросли ответственными людьми, но не очень понятно, как этому способствовать на практике. Говорят, что нужно дать ребенку возможность столкнуться с результатами своего безответственного поведения. Но что, если ребенок сталкивается и не делает никаких выводов? Ну, по крайней мере, я этого не вижу. Наталья, как вам кажется, что с этим делать?
Мне кажется, такого быть не может, чтобы ребенок один раз за другим совершал одну и ту же ошибку, либо действие, и не делал никаких выводов. Все-таки говорить нужно о том, что ребенку очень важно предоставлять возможность принятия собственных решений. И если вы видите, что какой-то реакции нет, либо реакция не такая, как вы ожидаете, то, собственно, нужно обсудить эту ситуацию с ребенком и понять, что происходит в его голове, потому что вполне возможно, он какие-то выводы-то сделал, просто это не совсем те выводы, которые вы от него ожидали. Да, вот, например, ребенок бегает по лужам и каждый раз пачкает свою одежду. Вам кажется, что из-за того, что он намок, он должен сделать следующий вывод, да, и при прогулке по лужам не бегать. Вполне возможно, ему нравится быть мокрым, и по лужам он бегает именно поэтому. Поэтому здесь нужно коррелировать ваши ожидания, да, тех выводов, которые сделает ребенка, и, собственно говоря, не делать это вывод за него. Потому что в противном случае вы окажетесь вот как раз в той самой ловушке, когда вам кажется, что вы предоставили самостоятельность действий, да, а ребенок на нее не реагирует. Опять же, вот вопрос, наверное, к принятию решения, да, о том, что происходит в этот момент в мозговой коробке.
А у меня вопрос к Ивану. А с какого возраста вообще ребенок может принимать решение и вообще понимать, что такое ответственность?
Давайте разведем понятие. Смотрите, да, принимать решение и понимать, что такое ответственность, это разные вещи. Да? Я вот лежу в колыбельке, мне несколько месяцев, и я принимаю решение провести рукой снизу вверх. Это то, что называется decision making. Я принял решение. Но ни о каком сознании в данном случае говорить не приходится. Я так полагаю, что речь идет именно о сознательном решении.
Да.
Классически считается, что данный феномен начинает становиться, именно начинает, приблизительно с 3-3,5-летнего возраста. В данном случае об ответственности мы говорим в том аспекте, что ребенок понимает, какие последствия возымеет его действие для себя в ближайшее время и в хотя бы отдаленном будущем. Но еще важнее то, что он способен понять, как к его действию и результату этого действия отнесутся другие лица, ну, в первую очередь, родители. То есть он должен понять, что если ему что-то нравится, это не обязательно нравится другому. Что если мне нравится кошечке выворачивать хвостик, то это не обязательно нравится кошечке. И в этом отношении до определенного возраста у ребенка не сформирован то, что мы обычно называем волевым контролем. Это один из компонентов и один из модулей сознательной регуляции поведения. И поэтому многие родители до определенного возраста, они, в принципе, учитывая это обстоятельство, организуют среду таким образом, чтобы ребенок просто не мог взаимодействовать с теми объектами, которые могут быть потенциально опасны для него или с помощью которых он может причинить вред другим людям. Потому что он пока еще не может это оценить. Вот именно так, хотя бы маломальски стратегически. А приблизительно 3-3,5-летнего возраста, да, это уже начинается.
Здесь есть и другой аспект. На сегодняшний день мы видим, как родители, наоборот, с самых, скажем так, первых дней ребенка начинают его настолько опекать вообще от всего, что не может, скажем так, возникнуть. Да, это речь идет о том, что упала соска, да, ее сразу как бы кипятить. Палец в рот засунул, значит, как бы нужно рот заткнуть соской для того, чтобы он не сосал пальцы. В результате, вот несмотря на то, что я согласна, да, там по возрасту, после 3 лет уже идут вот эти осознанные принятия решения, но если мы хотим, чтобы ребенок к этому был готов, нам все-таки нужно организовывать его жизнь таким образом, чтобы он находился постоянно в процессе, ну, развития в первую очередь. Потому что когда ребенок, например, начинает садиться, он же тоже не сразу садится, он садится и падает. В чем, собственно говоря, в данном случае функция родителя, чтобы, с одной стороны, дать возможности в этом возрасте уже проявлять самостоятельность, а с другой стороны, обеспечивать его безопасность. Но мы можем его посадить на холодный пол, а можем расстелить коврик. Но дать ему возможность, в общем-то, упасть, да, в его попытке сесть, точно так же, как и потом в попытке ходить, да, мы ему просто обязаны предоставить, потому что в противном случае, если мы все время будем его опекать, когда настанет вот этот самый пресловутый возраст 3,5 года, ребенок будет постоянно ожидать, что кто-то его будет не то что контролировать, а страховать. И это чувство тоже может продлиться, собственно говоря, на всю жизнь, да, когда постоянное будет вот это оглядывание на то, где находятся родители. Мы сколько сейчас слышим то, что вот у нас ребенок взрослый, 25 лет, 30 лет живет с мамой, родители содержат, потому что вот настолько это опекунство, да, с самых ранних лет осуществляется родителями, что ребенок он не может уже фактически перестроиться на то, что он один, да, и он, в общем-то, в ответе за свои какие-то шаги, поступки, да, и ситуации.
Ну, смотрите, с тем, что опекают, я, наверное, согласен, хотя я понимаю, почему это происходит. У нас общество развитое, дети появляются позже, их появляется меньше, они несут большую ценность для общества, поэтому все вокруг них так пляшут. Я это не поддерживаю, но я даю падать своим детям, ради бога, пусть падают. Но у меня тут вопрос такой. Хорошо, с опасностью для жизни понятно. То есть давать падать, но не так, чтобы убился. С этим вроде как справляемся. А что делать с тем, что не относится к опасности для жизни, но достаточно сильно напрягает? Вот, например, там беспорядок абсолютный в комнате ребенка и иногда с биологическими остатками, ну, в принципе, может, наверное, навредить его жизни, но хотелось бы до этого не доводить. Как сделать так? Сделать так уже звучит неправильно, но тем не менее. Как прийти, как выработать у ребенка, например, ответственность за его пространство, за его комнату? Как передать ему, точнее, эту ответственность, но при этом, чтобы из его комнаты не начала выползать новая жизнь, занимая всю остальную квартиру?
Ну, наверное, здесь нужно начать с вопроса, в каком возрасте?
Ну, вот я сейчас говорю конкретно о сыне, ему сейчас 10 лет. Вот, и это очень актуальная проблема.
Я бы здесь, наверное, сослалась все-таки к уважаемому коллеге, так это все-таки психология, потому что вот то, что мы наблюдаем по, опять же, развитию детей, есть возраст, когда дети с огромным удовольствием ставят ботиночек ботиночку на место, а ровно через год их это сделать не то, что не заставишь, ты никаким образом не можешь это простимулировать. Поэтому в данном случае, я думаю, что здесь вот возрастные особенности, да, иногда, кстати, нужно дать ребенку перерыв, да, на год-два для того, чтобы, в общем, опять потом вернуться к этому вопросу.
10 лет – это еще все-таки не подростковый возраст, но уже приближается. В этом отношении, я думаю, что чего-то кардинального, такого волшебного предложить вряд ли получится, потому что ребенок должен осознать, что в один прекрасный момент его собственные вещи начинают его из его же комнаты вытеснять. Должен возникнуть определенный дискомфорт.
Да, но к этому моменту значительный дискомфорт возникнет у всех окружающих. Как этот баланс
смотрите,
соблюдать?
Смотрите, ну, значит, этот аспект надо оговаривать. В данном случае ребенок должен получать какую-то обратную связь. Я уже побоюсь сказать такое слово, но давайте используем его санкции какие-то. Не в том плане, что там какое-то, хотя это может быть и наказание, но это предмет договора должен быть в данном случае.
Вот я тоже, кстати, абсолютно согласна. Здесь есть несколько аспектов. Первый – это собственный пример. Да, вот если, скажем так, возвращаться к своему детству, я точно помню, что уборка своих вещей представляла для меня какую-то катастрофическую проблему. Не потому, что мне не нравилось, когда у меня чисто, я просто не в состоянии что-то сложить таким образом, чтобы оно выглядело как сложенное. Это как вот ты с детства начинаешь делать поделки, да, вот есть дети, которые хорошо рисуют и хорошо клеят, А ты стараешься, стараешься, а выглядит так, как будто ты вообще не стараешься. Да? И если здесь речь идет о том, что у ребенка не получается организовывать свое пространство, то здесь либо нужно договариваться о том, что раз в неделю мы делаем это с тобой вдвоем, и я тебе помогаю, да, то есть я помогаю тебе что-то сложить, я помогаю тебе припылесосить, а ты делаешь что-то, то-то и то-то. Вот, второй момент, это все-таки, наверное, история, которая тяжелее всего вырабатывается, это вот некие традиции семьи, уклад семьи, да, когда там с рождения ребенка, когда он уже приходит более-менее, да, мы убираем там свои игрушки раз в день, поиграли, убрали. Я не знаю, убрали за свои куклы, поиграли в порядок, да, в игрушечном домике. То есть, когда это проецируется непосредственно не на самого ребенка, а за тем, что какой-то персонаж, да, тоже наводит порядок в своем пространстве. Честно говоря, здесь это, наверное, самый сложный аспект, потому что, опять же, если у тебя есть время, вот как мы уже не раз говорили, да, на ребенка такое вот полноправное, то, наверное, ты это отслеживать можешь. Когда ты приходишь с работы, видишь, что действительно игрушки разбросаны, там носки лежат, а у тебя уже сил нет ни замечания сделать. Да, один день ты на это закрыл глаза, второй день закрыл глаза, но при этом вот это недовольство, оно накапливается. Приходят выходные, и начинается, скажем так, воспитывание ребенка. Вот здесь нужно как бы прийти к договору и с самим с собой, да, и с тем, скажем так, кого мы приручили.
Ну, я бы хотела здесь встать на сторону детей, потому что мы сейчас говорим о том, что они там обязаны быть ответственными, они обязаны убираться в комнате. Во-первых, ему может просто вот не нравиться это делать. Он, может быть, у тебя там готовить будет любить, но не убираться. Это первое. А второе, мне кажется, если мы требуем ответственности от детей, то мы должны им права какие-то тоже предоставлять. То есть, мне кажется, это как сообщающиеся сосуды. Если у него вот столько-то, столько-то, столько-то он должен делать, это его ответственность, то, наверное, у него должно быть не меньше прав, которые он тоже там принимает решения на семейных советах или еще какие-то штуки.
Ну, смотрите, я-то тут веду-то речь не о том, что вот у меня есть определенные правила, да, и ребенок должен их соблюдать. Опять же, смотрите, мой вопрос такой. Как мне, сохраняя какие-то бытовые, минимальные, комфортные условия для меня в первую очередь, развивать в ребенке навык осознанного принятия решений и ответственность, принятие ответственности за это решение.
Я хотел бы пояснить. Очень важный момент заключается в, давайте такой оборот использую, широте сознания. В том смысле, будут какие-то последствия, позитивные или негативные для ребенка с точки зрения того, какое действие он совершил. Но вопрос в том, насколько далеко они отстоят. То есть, если последствия наступят там, спустя несколько месяцев или лет, то в определенном, до определенного возраста ребенок просто связь не установит.
Вот, а в каком возрасте и на какое отдаление ребенок может осознавать последствия и связывать их?
Наверное, речь идет все-таки в рамках, опять же, возраста, да, и здравого смысла. Но мы же не ожидаем от ребенка, там, я не знаю, в 5 лет, что он осознанно, скажем так, выполнит все, что должен сделать ребенок сам, да, без нашего контроля. Опять же, вопрос договоренности. Вот мне кажется, что вообще в отношениях на сегодняшний день, в формировании подрастающего поколения, очень важно именно договариваться о каких-то правилах, нормах, об укладе в семье. Вот
записать,
тоже,
может быть, их, да?
Где-то записать. Кто-то, есть, кто-то делает расписание, кто за что отвечает. Но, в принципе, мы же тоже живые люди. Мы сами постоянно находимся в состоянии компромисса. Да, здесь я съем сейчас огромный кусок мяса, да, и запью большим стаканом газировки, вот, а завтра, так и быть, я поем салатик. Но в данном случае мы делаем какой-то осознанный выбор, да, по, например, отношению к собственному здоровью. Ребенок что может сделать? Вот, опять же, там, в 10-11 лет, вот конец года, у него стресс, экзамены, там напряжение, нужно сдать какие-то последние хвосты, контрольную работу хорошо написать. И да, у него в этот момент не очень убрано в комнате. Я вот сейчас, кстати, наблюдаю это по полной программе, да, в своей семье, потому что я вижу, что дети действительно на стрессе, они все время пишут какие-то шпаргалки, готовятся. Ну, то есть они вовлечены, кстати, в очень ответственную деятельность, они беспокоятся, да, за свои результаты, своей работы. Я захожу в комнату, сказать, что там не убрано, ничего не сказать. Естественно, для меня это тоже вопрос принципиальный, и я обращаю на это внимание. Но стоит мне в этот момент, да, скажем так, пережать и сказать, нет, приведите комнату в порядок, да, это все-таки вопрос такого вот, скажем так, совместного взаимоуважения.
Это надолго.
Возьмем школу. Хороший пример тоже осознанного принятия решений и как бы ответственности за последствия. У вас дети вовлечены, да, в действие?
Да, но я хотела бы отметить, что я с дошкольного возраста практически никогда, не то что практически, вообще я никогда не открывала дневник собственных детей, включая трех старших, которые ходят все в школу. Я никогда не смотрела в их тетрадки до тех пор, пока они сами не делились своими результатами, не приходили. То есть как у меня закончат сейчас дети школу, придут, расскажут, я скажу, хорошо. Если ребенок утром встает и говорит, слушай, мам, я посплю, я не хочу идти в школу, я говорю, ради бога, это твоя проблема. Как бы это твоя работа, поэтому в данном случае дети вовлечены, потому что если они не вовлекутся, за них не вовлечется никто. И здесь вопрос как раз вот принятия решения самостоятельности. Делаю я это фактически с дошкольного возраста.
Вот в этом и вопрос. Смотрите, вот сейчас многие наши слушатели будут вас слушать и думать. В смысле, они сами все делают и решают. А как нам этого добиться, чтобы они сами решали и делали при этом?
И какие результаты, мне вот сразу интересно.
Вы знаете, вот этот вопрос очень сложный. В моем, скажем так, понимании, риск того, что ребенок, например, утеряет какие-то знания в начальной школе, да, принимая неправильные решения, он не настолько весомый, как если это будет происходить уже там при поступлении, да, и выбора какой-то профессии в жизни. Поэтому, скажем так, некая моя стратегия воспитания была в том, чтобы дать возможность, скажем так, по максимуму влипнуть где-то в прогулы, где-то в несделанное домашнее задание, где-то в плохую оценку за четверть, за год. Они переживают. То есть вопрос в том, что даже когда ты не вовлекаешься в результаты, ты просто видишь, что ребенок ходит и переживает, потому что вроде ему сначала было весело, ему все разрешали, да, а результаты-то плохие, а хочется тоже чего-то достигать. Там кто-то олимпиаду, да, написал хорошо, кто-то пятерку получил, кто-то там куда-то выдвинут. А ты, скажем так, в хвосте. И тут ты видишь, что ребенок приходит к тебе и говорит, слушай, а можно мне там репетитора, а можно мне, пожалуйста, там куда-то сходить, а можешь мне проверить мою домашнюю работу? Не ты его, да, постоянно дергаешь, но для этого у тебя внутренне должно быть уважение и выдержка. То есть тебе нужно дать возможность ребенку, скажем так, наделать вот этих небольших ошибок. То же самое, вот если уйти от учебы. В дошкольном возрасте это все то же самое. Да, ты попросил убраться, не убрался. Ну, думаешь, ну хорошо, не убрался. Неделю говоришь, убери игрушки. Он говорит, не уберу. Мы в зоопарк идем, я говорю, ну, как бы, ты, если ты соблюдаешь договоренности, конечно, идем, какие проблемы. 5 дней ребенок ничего не убирается. Приходит суббота, он говорит, поехали в зоопарк. Я говорю, не, я иду в кино со своей подругой. А ты, в общем, убираешь игрушки. Он говорит, ну как же так, ты обещала? Я говорю, ну и ты обещал. На вторую неделю происходит то же самое, поверьте, на третью неделю. Если ребенок хочет, а ты, как бы, если родитель понимаешь, чем его замотивировать, в принципе, он начинает складывать. Вот отсюда, собственно говоря, и появляется то самое принятие решения. Я совершаю определенные действия, неважно какие, есть последствия, они объективно есть. Да, и, соответственно, ребенок каждый раз, вот почему я уже привела вот эти примеры из школьной жизни, не хочешь идти в школу, если ты оценил сегодняшний день так, что действительно тебе нужна перезагрузка, нету важных контрольных, нету важных каких-то событий, когда ты что-то пропустишь. Я тебе подпишу, да, то, что ты себя плохо чувствовал, без проблем. Но ребенок это начинает делать осознанно. То есть он понимает, что да, он устал, он перегрузился, ему нужна эта пауза, но он ничего в этот день не утеряет.
Но все-таки выражу вопрос всех наших слушателей. А какие результаты-то? Как у вас учатся дети? Сколько им вообще лет?
Результаты, ну, как бы, скажем так, я ими удовлетворена. То есть у меня старшей дочери 15 лет, 14 лет и 9 лет. Вот, скажем так, та, которая старше, уже пришла в верхнюю точку самосознания, потому что в течение года ребенок сам регулирует все свое образование и все свои нужды. Да, и с точки зрения репетиторов, еще, кстати, отбирает таких, чтобы они были эффективны, но не очень дорогие, потому что в данном случае есть экономическая составляющая. Вот, второй ребенок еще находится в состоянии как раз вот этой формирования самостоятельности, когда еще, скажем так, есть попытки, да, вот, скажем так, минимизировать собственные усилия, но видит уже результаты и тоже предпринимает уже определенные действия по их исправлению. Ну, 9 лет там еще, скажем так, это как раз вот тот самый процесс формирования.
Как родитель, я понимаю, что чтобы ребенок научился не падать, ему нужно дать падать. С этим понятно. Но чтобы ребенок научился ответственно, опять же, осознанно принимать решения касательно своей учебы и принимать ответственность за последствия, нужно перестать контролировать полностью его эту учебу и передать ему ответственность. Это звучит довольно страшно. Почему? Потому что первый страх, да, какой? Вот у него этот сейчас возраст протеста начнется. Или еще там, не знаю, раньше. Он перестанет учиться. Какую-нибудь тему...
Пропустит.
И там начинаются, во-первых, свои страхи у родителей. Ну, потому что, а как же так? Мой ребенок не учится там, а что он будет делать дома? Тем более, что дома оставлять ребенка одного, в общем-то, и нельзя даже по закону. Дальше начинается давление социальное. Пишет учительница, а как же так? Ваш ребенок там не учится, в школу не ходит, не знаю, домашнее задание не делает, и все плохо, и вообще не поступит потом никуда. Директор потом пишет, а как же так? Что же вы делаете? Почему вы не занимаетесь своим ребенком? И, в общем, вот эти вот все страхи, реальные или мнимые, они на родителя давят. Как же ему с этим справиться, чтобы дать ребенку такой навык ответственности?
Ну, я бы в первую очередь говорила о том, что, наверное, мы не берем крайнюю ситуацию, да, с какие-то там, ну, девиантное поведение или ребенок попал в плохую компанию. Здесь вот на самом деле очень тонкий момент между тем, чтобы, скажем так, на ребенка не обращать внимания, а я все-таки не об этом говорю, да, и дать ему возможность принятия решения в отношении собственной работы. Да, вот если мы говорим о школе, я всегда это позиционирую детям. У меня есть своя работа, моя зона ответственности, у вас есть ваша зона ответственности. Вы можете делать ее плохо, вы можете делать ее хорошо, просто как бы вы должны понимать, что это ваше, не мое. Нужна помощь? Ради бога. Хотите взять паузу, возьмите паузу. Но результат работы – это все равно результат вашей деятельности, вашей ответственности. Я не говорю ни в коем случае о том, что ребенка оставить дома, да, и пусть болтается как хочет. Ни в коем случае. Ребенок должен быть занят. В данном случае ответственность нужно, конечно, следить, чтобы он в школу ходил. Нужно быть на контакте с педагогами, особенно с классным руководителем. И здесь тоже немаловажно сверять часы. Да, делать звоночек, заходить в школу и, скажем так, получать, наверное, обратную связь относительно того, как он оценивает ситуацию с ребенком. Ведь мы очень часто ожидаем от вот этой какой-то излишней ответственности в этом возрасте, а где-то и педагог вам скажет, ну да, чуть-чуть пропускает, чуть-чуть сейчас чем-то увлекся, начал носить черное, ставить будильник на 4 утра, синие киты. Ну, скажем так, мы должны держать своих детей обязательно под присмотром. Это все равно должно быть что-то на уровне вытянутой руки. Опять же, очень важно совместное время. Опять же, те же самые выходные дни. Нужно все время понимать, что там в голове происходит. Ну, прогулял ты эту математику? Почему прогулял? Учитель не нравится, тему не понимаешь. Не понимаешь тему, с тобой сесть, тебе помочь? Либо давай ты на YouTube найдешь эту тему, послушаешь, вдруг у тебя получится, либо совсем не складываются отношения с педагогом. Не бывает такого, чтобы ребенок, скажем так, все бросил, да, ему ничего не интересно, значит, есть какая-то проблема. Проблему нужно искать. А если, скажем так, там вот возникают какие-то периоды в жизни, когда нужно расслабиться, что-то сильно расстроило, влюбленность бывает в этом возрасте совершенно, кстати, такая ранимая. Вот мы также встречаемся с ситуациями, у нас есть госзадание в институте «Профилактика агрессии в образовательной среде». Вот прекрасный пример мальчика, который творил, чего только не творил. И с ним занимались и комиссии по делам несовершеннолетних, и все вот субъекты профилактики, которые только можно. Полтора года парень стоял на голове. И только на последней беседе психолог вынул из него то, что вот Светка внимания не обращает. Прекрасный парень, прекрасно учился, но творил просто, ну вот петарды, крал, из окна прыгал, вот проявлял себя всяческими способами. Нашли причину, да, и все сразу стало на свои места. Не бывает такого, чтобы ребенок начинал себя вести плохо, все бросал, был абсолютно ни к чему не мотивирован. Есть дети, музыкой увлекаются. И им настолько кажется вот это увлечение важным, что они оставляют учебу. И здесь очень важно тоже поддержать, поговорить, что есть твое хобби, да, но если у тебя там что-то не получится, все равно базовые знания очень важно держать на каком-то уровне, пусть не пятерках. Но это опять же вопрос договора и обсуждения. Поэтому здесь, мне кажется, в любом случае главный совет в воспитании самостоятельности – это все-таки беседовать с ребенком и все время держать его, скажем так, на вытянутой руке, чтобы понимать, где он находится сейчас и душой, и телом, и мозгом.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Я бы хотела перевести наш разговор с ответственности на другой забытый термин – решение, который мы хотели тоже сегодня обсудить. Мне кажется, это очень большая тема. У меня есть друг, очень талантливый парень, ему сейчас 31, и он вообще не умеет принимать решения. Каждый раз у него муки, будь это, не знаю, покупка фейри или какого-нибудь другого средства для мытья посуды, или ответственный шаг в его жизни. Мне кажется, что этому надо обучаться с детства. Хотя я видела очень много книг для взрослых, которые говорят о том, как правильно принимать решения и учат этому. Вот мне хотелось бы спросить у вас, Иван, есть ли какие-то способы развития именно навыка принятия решений у детей? Может быть, они и взрослым помогут на самом деле.
Я думаю, что в первую очередь для человека важно определить себе тот круг вопросов, который для него имеет такое критическое значение. Потому что я съем сегодня на ужин макароны или котлету, ну, я думаю, вряд ли это столь существенно значимо. Да? А вот когда я выбираю для себя дальнейшую, там, допустим, профессию, куда я поступаю, то это требует всестороннего рассмотрения. Потому что есть проблема действительно с учетом нашего информационного общества, когда мы хотим учесть все факторы, все возможные последствия, можно жизнь посвятить тому, какой порошок покупать, и так в итоге и не выбрать. То есть мне кажется, в первую очередь здесь, ну, когда мы говорим о том числе о взрослых, да, это выделение круга вопросов, которые достойны того, чтобы их рассматривать так детально и подробно. Их, в общем-то, не очень много.
Ну, хорошо, выделили. Например, не знаю, какие у ребенка есть вопросы в этом возрасте? Какой марки купить одежду?
Ну, ты можешь, например, выбрать одежду, да? Вот ты выбрал себе, например, короткую юбку, да? А папа и мама тебе говорят, ты выбрал короткую юбку, тебе не нужно было этого делать. Вот в следующий раз как бы будет опять же оценка действия и еще раз оценка действия. А на четвертый раз ребенок не захочет принимать это решение. Он будет все время ожидать то, что он получит обратно критику. Поэтому здесь, опять же, вопрос не в том, какой вопрос он разбирает и где он принял решение, а о том, как взрослому отреагировать, даже если нам кажется, что это решение некорректное, неправильное, да, либо несоответствующее. И опять же, здесь единственное решение – это поговорить сначала о принятом решении и понять, почему ребенок принял его именно в таком ракурсе. Да, то есть вот действительно выбрал рваные джинсы, да, а ты его отправил просто за джинсами, потому что в джинсах ребенок ходит в школу. Да. Ты понимаешь, что он не должен был покупать рваные джинсы, потому что это не соответствует, ну, некому облику ученика, да, и посещению образовательного учреждения. Ты можешь сказать, как ты мог купить такие джинсы, ты что, не понимаешь, куда ты ходишь и так далее и тому подобное. Да, а можешь спросить все-таки, а с какой логики ты сделал такой выбор, потому что ты же понимаешь, что, в общем-то, в учебное учреждение, наверное, нужно ходить более строгой одеждой.
Ну, говорит, все сейчас у нас так ходят, вот
хорошо,
так модно, я вообще самая классная девчонка буду в классе.
Не, опять же, ну тогда это вопрос договоренности, ты можешь сказать, да, действительно, замечательные джинсы, давай, во-первых, в следующий раз договоримся перед принятием решения, ты будешь со мной советоваться, потому что у нас с тобой сейчас ограниченный бюджет. Да, а в школу все-таки в рваных джинсах ходить не нужно. И в следующий раз, когда ты пойдешь, да, давай, либо мы сделаем это вместе, либо пришли мне фотографию того, что ты пришлешь. Может быть, тебе цвет не идет, может, форма. Опять же, тогда у человека будет желание принимать решение самостоятельно, но на каком-то моменте все-таки иметь вот такой страховой совет от родителей, но ни в коем случае не оценку. Потому что, вот, наверное, тот друг, которым вы на сегодняшний день сослались, вполне возможно, в детстве получал очень критическую обратную связь на принятие своих решений. Поэтому сейчас он избегает любого, потому что подсознательно понимает, что, скажем так, это будет кем-то оговорено, да, либо воспринято не так, как ему хотелось бы.
Возникновение таких сложностей обусловлено тем, что мы к детям не имеем субъектного отношения. Мы к ним относимся как к объекту, да, вот он неодушевленный, и мы очень часто не рассматриваем, что у него есть свой мотив деятельности. Это как раз важно. Мотив – это образ предмета потребности, то есть ради чего. Кстати, мы далеко не всегда сами осознаем, ради чего, но именно в процессе вот такого разговора мы можем выяснить. И с одной стороны сами понять, и с другой стороны помочь ребенку понять, а я вообще зачем хочу? А я хочу быть вхож в эту компанию. А зачем мне нужно быть вхожим в эту компанию? Чего я хочу этим самым добиться? А я хочу, чтобы вот я Светке понравился. Или что-нибудь еще подобное. То есть самое главное – это выработка отношения субъектного. И понимание того, что, во-первых, ребенок имеет собственные мотивы и чего-то хочет добиться. Во-вторых, все-таки понимание того, что он рационален в той или иной степени. Может быть, его иррациональность, она контрастирует с нашей. Но это как раз обусловлено конфликтом поколений, от этого никуда не деться. Да, но он действует не вслепую, не наугад. Вот это вот, мне кажется, надо признать как аксиому, и тогда будет легче.
А можем мы дать детям и, может быть, их родителям, ну, какое-то на вооружение, систему вообще? Как правильно принимать решения? Например, если он идет в школу, и ему для этого нужны джинсы, то можно ли ему дать какое-то упражнение для того, чтобы он его проделал и выбрал, ну, как-то сам правильные джинсы?
Ну, на самом деле, самое простое, что сделать, если ты предоставляешь возможность выбора в той или иной ситуации, перед тем, как ребенок принял это решение, просто ее обсудить. Да, вот, например, я на каникулы хочу поехать к бабушке в деревню или в лагерь. В лагере у меня такие-то, такие-то, такие-то плюсы, у бабушки такие-то, такие-то. Ты что же мне, мам, разорваться? Да, ну куда же у ребенка иногда бывают вот вопросы, да, или мне пойти в кино с друзьями, да, или все-таки за девочкой зайти с ней дома фильм посмотреть. Да. Как принять решение? Можно так, но если с тобой, в принципе, ребенок делится, у тебя есть как бы с ним вот этот самый контакт, то, в принципе, поговорив с ним, он уже в процессе решения, его можно где-то подвести, а где-то просто оставить вот этот, наверное, шаг, где он, собственно, подумает, да, и все-таки это решение примет и в своих интересах, но уже учитывая определенные обстоятельства. И мне кажется, в данном случае это главный рецепт, это все-таки дать возможность ребенку порассуждать, иногда даже не реагируя обратно. Да, потому что здесь вопрос иногда выговорится для того, чтобы пройти там собственное вот этот, выстроить собственную логику, взвесить все за и против. Иногда нужно с кем-то поделиться. Поэтому мне кажется, что здесь главное правило, конечно, родителям быть рядом, да, отреагировать. Или если тебе задают вопрос, ну, скажем так, скажи, ну, хорошо, расскажи. А если так поступишь, то что ты думаешь получится? Или так? Обычно ребенок взвешивает все за и против. Mm-hmm. И иногда, кстати, ты видишь, что там есть определенная потенциальная ошибка, но иногда, если ты понимаешь, что она будет не критична, оставляешь возможность выбора и, собственно говоря, погружения в эту ситуацию. Причем, когда ребенок еще осознает, что он делает ошибку. То, что он потом приходит и говорит: слушай, вот я знал, что так получится, я все-таки так сделал. Да, ну как бы спасибо за то, что мне дали такую возможность.
Ну, я, конечно, хотела бы каких-то практических приемчиков, как, например, принять решение в каких-то мелких вещах, там, на счет 5. Вот буквально, если там он стоит перед этим порошком, то на счет 5 он просто вот берет. Либо какие-то использует другие вещи. Вот, например, квадрат там Декарта. Это когда вот площадь делится на 4, да? Что
извините,
произойдет?
Можно я вас перебью? Я просто это... поясню, что дети — это не борщ. Мы вот, не можем дать конкретного рецепта по воспитанию. В этом отношении, да, если мы хотим вырабатывать какие-то даже рекомендации, то это применительно к конкретному случаю.
То есть как математика это не работает. Вот X, Y,
это работает
вот
на уровне ценностей. Mm-hmm. На уровне ценностей и, наверное, уклада семьи и того общества, где находится ребенок. Если мы с самого детства обсуждаем, что ценно для нас... Mm-hmm. То, что мы любим эту страну, не в смысле того, что мы любим флаг или мы любим гимн, а мы любим эту траву около дома, да, мы любим наши игрушки дома, мы любим запахи в подъезде, потому что это наше, да, и здесь нельзя рисовать не потому, что кто-то скажет, что это плохо, потому что это твое жилище, к этому нужно бережно относиться. Если у тебя есть кошка, которую нельзя дергать за хвостик не потому, что как бы это плохо, да, или так себя не ведут, а потому что это... животное, которое мы приручили, о котором мы должны заботиться. Да, то же самое касается пожилых людей. Да, то есть в данном случае мы прививаем ценностные ориентиры, и ребенок в принятии решения уже ориентируется на них бессознательно. И тогда, естественно, принятие решения может быть когда-то, вот, скажем так, протестное, да, в подростковом возрасте. Я буду делать наоборот. Но это тоже говорит о том, что, значит, ценностные ориентиры правильные, и мы сейчас против них, скажем так, боремся. Поэтому здесь тоже, наверное, нужно дать какое-то время, чтобы ребенок обратно вернулся, да, к тем понятиям, которые воспитывали с детства. Не бывает по-другому. То есть если мы это заложили, да, там, уважение мальчика к девочке, да, к взрослым людям, уважение к символам, то, в принципе, они так и будут жить. И все принятия решений, они будут, собственно, строиться вот на этих ценностных ориентирах.
Мне кажется, это хороший итог нашего сегодняшнего подкаста. Разговор о ценностях, правда?
Но мне хотелось бы все-таки, чтобы ребенок был похож на борщ. Все-таки я, как человек, который готовит борщ, никогда не знаю, каким он получится, но примерно направление понять могу. Мне бы хотелось, чтобы воспитание как-то так выглядело.
Человека-борщ.
Хотя, наверное, нет. Да, что я для себя понял? А в целом, как ответственность, так и навык принятия решений — это штука, которую мы передаем своим детям скажем так, в рамках закона ближайшего развития, судя по всему, через коммуникацию с ним, постоянную передачу ему своего навыка ответственности, своего навыка принятия решений. И внутренний диалог ребенка, который нужен для того, чтобы он сам принимал решение, мы строим через свой диалог, собственно, с ребенком.
Ну и своим примером, на самом деле, что бы мы ни говорили, мы существа очень социальные. И, наверное, главный пример и модель поведения – это те люди, которые находятся непосредственно перед глазами наших детей. Поэтому каждый раз, когда мы ведем себя несоответствующе, нужно понимать, что, в общем-то, мы формируем тоже определенные нормы поведения. И нельзя ожидать от ребенка то, что мы будем каждый день разбрасывать грязную посуду, а он, да, потому что мы будем говорить «помой, помой», да, как бы в конечном счете будет за ней ухаживать. Не будет такого. Все-таки своим примером нужно воспитывать в первую очередь.
Ну и кроме этого давать определенную свободу и давать возможность пожинать результаты этой свободы. С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о навыке принятия осознанных решений и развитии ответственности у детей. Попробовали разобраться в том, как научить ребенка принимать эти решения и брать на себя ответственность за их последствия. С нами были эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре. Подписывайтесь на подкаст на ria.ru в приложениях «Подкаст», «Веб Стори» и «Гугл Плея», «Яндекс.Музыки» или смотрите нас на YouTube-канале «РИА Новости». Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.